Агрессивная градостроительная политика является основным источником социальных конфликтов в крупных городах России. К этому выводу пришел президентский совет по правам человека, который еще в мае этого года подготовил рекомендации для чиновников и правоохранительных органов, исполнение которых могло бы, если не решить проблему, то, по крайней мере, разрядить обстановку. Прошло полгода, а конфликты не только не исчерпаны, но и множатся. А, например, в Москве противостояние выливается в физическое насилие. Жителей возмущает вырубка деревьев в Кусково, Бутовском лесу, в районах Хорошово-Мневники, Щукино, Тропарёва, Никулино, и этот список можно продолжать. Полиция предпочитает не вмешиваться в конфликты граждан, недовольных вырубкой деревьев, с людьми, охраняющими строительные площадки. Природоохранная прокуратура отмалчивается. Чиновники научились обходить запреты и ограничения, установленные действующим законодательством, из-за чего судебные разбирательства часто завершаются не в пользу граждан. Можно ли и как остановить произвол и прекратить вырубку зеленых насаждений на неподлежащих застройке землях общего пользования? В студии «Радио Свобода» заместитель председателя президентского совета по правам человека Евгений Бобров и член общественного экологического совета Москвы Алина Янгалычева. Проводимая властями Москвы агрессивная градостроительная политика, сопряженная с непродуманной вырубкой зеленых насаждений и застройкой природных и озелененных территорий, порождает огромное количество конфликтных ситуаций между жителями и застройщиками. Такие конфликты нередко сопровождаются физическим и психологическим насилием над гражданами. Это тоже цитата из рекомендаций по снятию социального напряжения при реализации градостроительной политики, которую Совет по правам человека при президенте России обнародовал в мае. А вот как обстоят дела в Москве сейчас.
Территории для нового строительства в Москве практически не осталось. И застраиваются природные озелененные территории, с чем категорически не согласны местные жители. Конституционным судом было принято решение, что публичное слушание носит рекомендательный характер. То есть проектировщик, ну и в данном случае органы государственной власти, представляют проект для ознакомления жителей, которые могут внести свои предложения или несогласия, но это никак может не учитываться. Противостояние доходит до насилия над жителями со стороны ЧОПа, со стороны полиции. Это Кусково, где сейчас жители активно пытаются защищать свои права. Это Торфянка, Дубки, Живописная, Теплый Стан. В общем, таких точек в Москве очень много, но все проблемы носят системный характер. Причины всех проблем примерно одинаковые. Это грубое нарушение законодательства, его игнорирование. Часто это большая коррупционная составляющая. В случае с строительством в охранной зоне парка Дубки Transparency International проводил собственное расследование, где выявил большую коррупционную составляющую. То, что касается доступа зеленых зон к пешей доступности, то более чем 2/3 населения Москвы не имеет такого доступа. Вот. При этом по показателям озелененности Москва действительно является зеленым городом, особенно с присоединением новых территорий, новой Москвы. Естественно, процент озелененности вырос очень сильно, потому что, по сути, к Москве присоединили огромный кусок леса.
Да, пожалуйста, вот смотрите, у нас как раз сейчас дежурные по времени. Вот здесь мы дежурим круглосуточно. Вот вяжем. Приходит сюда человек по 5 местных жителей и свозится сюда из других приходов, из Москвы, другие люди. То есть еженедельно по воскресеньям мы видим в районе 15, максимум 20 человек, которые хотят храм. Ну и плюс патриарх почему-то с такой агрессией распускает слухи по вообще всей России о том, что мы здесь такие рассеки и сатанисты, боимся крестов, ну, в общем-то, оскорбляют местных жителей Лосино-Островского района и начинает говорить о том, что здесь установят какой-то антивандальный крест в парке. Был референдум уже, мы голосовали за другое место для строительства церкви в нашем районе. 2 куска земли, больших, больших, чем место в парке, им выделено, на котором уже построена часовня, на одном из которых. Хотим, чтобы наш парк остался парком, где гуляют дети, бабушки, дедушки, мы и люди любых конфессий, и мусульмане, и иудеи, и все. Вот. И дело в том, что получается очень по-хитрому. То есть они хотят оставить крест. То есть земля, получается, у них останется в бессрочной аренде, как они говорят об этом, бессрочном пользовании. Вот. И плюс они отказываются парк возвращать в границы парка. То есть вот этот кусочек, который выделили для строительства, изначального строительства временной часовни, он так и остается этим куском выделен. То есть власти отказываются его снова в парковую зону ввести. Вот и все.
Сегодня около половины третьего ночи сюда начала приезжать техника. У нас здесь круглосуточно дежурят люди. И к ним подошло около 5 человек, очень крепких и больших. И сказали им сидеть тихо, отобрали у них мобильные телефоны. Вот. Но люди, они увидели это через окна, потому что местные жители, они активно следят за стройкой и начали писать в социальные сети. Активисты быстро об этом узнали, начали собираться. Мы собрали больше 10 тысяч подписей против этой стройки. Вот. Но власть, к сожалению, нас игнорирует и выставляет вот таких амбалов, в общем-то, против мирных граждан с детьми, которые здесь просто гуляют. Вот, и хотят жить в экологически чистом месте. Одну активистку Миру Шишкину, ее повалили на землю, потом ей стало плохо, вызывали скорую. Одного активиста, вернее даже журналиста, его задержали на подходе, у него была с собой большая камера. Полицейские забрали у него удостоверение журналиста, паспорт, не представились. И в итоге его провозили просто по городу и даже не довезли ни в какое ОВД. То есть фактически воспрепятствовали его профессиональной деятельности.
Подборку рассказов о конфликтных историях в Москве подготовил корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин. В эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. В студии «Радио Свобода» со мной заместитель председателя президентского совета по правам человека Евгений Бобров и член общественного экологического совета Москвы Алина Янгалычева. По данным СПЧ, площадь природного комплекса Москвы ежегодно сокращается на 70-80 гектаров без учета новой Москвы. Можно ли и как остановить произвол и прекратить вырубку зеленых насаждений на неподлежащих застройке землях общего пользования? Об этом мы и говорим с участниками сегодняшней передачи. Ну, расскажите, пожалуйста, что сейчас могут предпринять и чего не делают власти для того, чтобы решить вот эти конфликты. Многие из них длятся уже по несколько лет. Ну, например, торфянку люди обороняют уже круглосуточно, уже больше года. Постоянные конфликты в парке Дружба, в Кусково все это как началось летом текущего года, так и не стремится заканчиваться. Что по этому поводу думает в президентском совете по правам человека, Евгений?
К нам поступает все больше и больше обращений по этой тематике. Два года мы занимались Краснодарским краем, где феноменально не учитывали мнение населения в этих градостроительных, земельных и экологических конфликтах. И сейчас на первое место выходит Москва. И по тем конфликтам, и по московским, и вообще по всей России мы можем сейчас сделать вывод о том, что нынешнее градостроительное и экологическое законодательство не учитывает возможность правомерной самозащиты своих гражданских прав. То есть, проще говоря, если я сейчас приеду домой, увижу, что экскаватор копает траншею или под фундамент будущего дома, и я приглашу соседа, приедет полиция, что она сделает?
Она, скорее всего, задержит вас.
Она задержит нас, потому что мы...
Как участника несанкционированного митинга.
Правильно. За 10 дней не подали уведомление о проведении митинга. Мы же кричали на этого тракториста, просили документы показать. Так вот, мы на заседании совета и поставили прямо вопрос, а насколько сейчас у нас законодательство о противодействии экстремизму и всяким разным негативным проявлениям общественной жизни позволяет осуществлять эффективную самозащиту своих гражданских прав.
Евгений, абсолютно никак. Простите, я вас перебью, но с другой стороны существует по меньшей мере кодекс об административных правонарушениях и теоретически, с моей точки зрения, полицейский, которого вызвали жители конкретного района, посмотреть, что происходит, где вырубаются деревья без порубочных билетов, где копаются траншеи без разрешительных документов, он должен поймать, схватить и остановить вот этих вот людей, которые нарушают действующее законодательство. Алина, а как вот это было, напомните, в Кусково?
Вы знаете, это было таким образом, что когда полиция приезжала, и граждане пытались донести до представителей полиции, которые они вызвали, собственно, свою защиту, что вот здесь нет таких документов, таких документов, таких документов. То есть вырубка ведется незаконно. Полиция отказывалась вникать, смотреть какие-то документы, то, что им показывали. И даже стал звезда Ютуба такой майор Матвиенко, который там просто отпихивал женщин и держал забор, чтобы вот эта вот организация подрядная с романтическим названием «Максифлора» за минуту рубила, там спиливала вековые дубы. И вот все это заснято на видео. Это ужасно. И у нас сейчас был в Мосгордуме круглый стол по этой теме, по Кусковой, и там был представитель ГУВД. И как раз им задали вопрос, собственно, вот есть ли, что должен знать представитель полиции, когда он выезжает на такой конфликт? Как вообще он, по каким критериям он определяет, кого защищать? Кто прав, кто не прав? Жители не правы или застройщик не прав?
Да, и что вам ответили?
Знаете, там представитель очень странно как-то, она сказала, что мы сейчас думаем над тем, чтобы составить какую-то методичку.
Понятно. То есть они еще размышляют.
Понимаете? Но пока они размышляют, полиция на месте принимает же как-то эти решения, кого защищать. Почему у них априори жители не правы, когда на самом деле все чаще мы убеждаемся в обратном?
Евгений, а почему жители априори оказываются неправы с точки зрения правоохранительных органов?
А потому что у нас для правоохранительных органов установлен тренд о недопустимости вмешательства в хозяйственную деятельность этих вот предприятий. Полицейский вместо того, чтобы проверить документы и вообще соотнести эти действия с законом, говорит, что эта земля находится в аренде или в частной собственности, все вопросы к ним. А он сюда приехал только лишь осуществлять охрану порядка. Поэтому если вы будете противодействовать вырубке, вы будете нарушать правопорядок, по его мнению. И вот таким вот действием, неправомерному бездействию, к сожалению, не дается надлежащей правовой оценки вышестоящим органам.
Скажите, а вот эта ситуация, она типична именно для Москвы? Или вот вы приводили в пример Краснодарский край. Я думаю, там основные конфликты были связаны как раз с олимпийскими еще стройками. Вот,
ну, там, где олимпийские делаем. Стройки, тихоокеанские стройки и прочее, там, конечно, это еще более жестко. Эта ситуация типична абсолютно для всех субъектов, и чем крупнее город, тем сильнее задействован административный и силовой ресурс.
Вот Алина здесь уже сказала о круглом столе, который на днях проходил в Московской городской думе, где пытались с обществом как-то договориться, узнать, чего вы хотите по Кускову. Я обратила внимание на комментарий одного из депутатов Мосгордумы, комментарий к этой ситуации. Он был опубликован в средствах массовой информации. Так вот он сказал: ну, слушайте, надо понимать, что деньги уже выделены, стройка началась, и все равно, если они уже решили построить, ну, в данном случае, северо-восточную эту хорду, они ее построят. Нужно только искать компромисс. Но вот при таком отношении избранников народных, чего вообще тогда ожидать? И не кажется ли, что любая борьба бессмысленна?
Ну, если можно, я прокомментирую. Дело в том, что, понимаете, стоимость вот всех этих работ, которые мы посчитали только по этому участку хорды, потому что на самом деле объект, вот эта северо-восточная хорда, это огромная дорога, которая идет через весь город. Мы же говорим про конкретный один участок. Мы не говорим, что там где-то нарушение, мы там не занимались этим вопросом. Мы говорим здесь. Поэтому, когда, возможно, он имел в виду эту хорду в целом, да, и что на этом участке требуется пересмотр проекта, ну, не знаю, почему он так сказал. С другой стороны, вот именно этот участок 12 километров, о котором речь, а конкретно который идет вдоль Кускова, и того меньше, ну, может быть, 3-5. Так вот, стоимость 12 километров дороги, мы посчитали, взяли все госконтракты, которые есть в открытом доступе. Мы не знаем, какие есть еще в закрытом доступе затраты, но только то, что может увидеть каждый, составляет 27 миллиардов. Если разделить на 12 километров, получается, что каждый километр 2 миллиарда 200 миллионов. Нормально это? По-моему, это можно, там, я не знаю, на Марс слетать несколько раз за эти деньги.
Но вы, может быть, просто завидуете застройщикам?
Нет, мы не завидуем.
Что у них так все благополучно складывается?
Я не вижу, что это благополучие. Просто, понимаете, когда речь идет о транзитной трассе, которую обычно всегда пускали в обход города, вокруг города, а здесь транзитную трассу пускают мало того, что через весь город, еще по объекту культурного наследия.
Да, по особо охраняемой территории.
Но она лучше, чем особо охраняемая. Она предназначена и зарезервирована под создание ОПТ. А это означает, что ее вообще нельзя было... На ОПТ, в принципе, они могут давать разрешение на строительство, выделять там как-то там... Ну, есть специальные как бы механизмы и схемы. А то, что зарезервировано по созданию ОПТ, до принятия соответствующего решения вообще трогать нельзя,
да,
понимаете?
Здесь еще более жесткий охранный статус. Да. Марьяна, я бы хотел здесь дополнить, что для того, чтобы нас не ставили перед такой позицией, что, извините, уже сейчас деньги вложены, что-то построено, мы не можем никак отодвинуть это назад. Прежде всего, нужно усовершенствовать законодательство о публичных слушаниях. Поэтому мы, Совет по правам человека, предложили следующее. Разделить публичные слушания на два этапа. Нулевой этап и, собственно, сами публичные слушания. Усовершенствовать процедуру, проводить их с участием институтов гражданского общества, то есть тех, кому люди доверяют. Депутаты – это члены общественных советов, общественных палат, еще кого-либо.
Экологические организации.
Конечно, специалистов. Сначала это все заслушать нужно. И провести нормальные публичные слушания, выявить мнение населения.
А есть ли в этом смысл, если уже высший судебный орган страны, конституционный, да, суд сказал, что, ну, послушайте, вот эти все публичные слушания не обязательны к исполнению. Это, по большому счету, такая игра, такой реверанс в сторону обычных граждан, которые могут почувствовать, что что-то могут изменить.
Это да, по закону публичные слушания не обязательны к учету, а обязателен только референдум. А Конституционный суд вообще написал, что публичные слушания предназначены не для выявления мнения населения, а всего-навсего для информирования. Это вообще кошмар. Ну так вот, если усовершенствовать процедуру, я вернусь к нашим предложениям, и, например, если выявляется, что подавляющее большинство населения против, две трети это или три четверти надо будет установить, тогда однозначно этот проект не реализуется. Решение это обязательно. Полиция и прокуратура осуществляют, чтобы там ничего не строилось. Если строится, соответственно, уголовный кодекс должен действовать. Основные публичные слушания также по таким же механизмам проводить. Если там подавляющее большинство выразилось против, все, однозначно этот вопрос больше не рассматривается.
Слушайте, ну вот, да, пожалуйста.
Дело в том, что это прекрасная мысль, но она реализуема только в одном случае. Если граждан будут признавать правообладателями этих земель, это мы возвращаемся к территориальному самоуправлению.
По-моему, в Конституции написано, что граждане России являются полноправными владельцами.
Носителями власти являются.
Не только носителями власти, но и все природные ресурсы, достояния, леса, там недра и все,
там
все,
написано,
все,
что они могут находиться в разных формах собственности. А по поводу Конституционного суда, там есть замечательная фраза, что это не является осуществлением власти населением, публичные слушания. Вот в этом определении Конституционного суда. И еще одна хорошая мысль, которая там имеется, что это не является подменой требований соблюдения законодательства. То есть мы сталкиваемся часто с тем, что проводится некий публичный слушание, как спецоперация, о которой никто не знает. И потом, когда удобно кому-то сослаться на мнение граждан, они говорят, а вот по просьбе трудящихся.
Ну, вообще мнение граждан, оно что-то значит? Я знаю, что буквально на днях закончилось общественное обсуждение этих поправок Минприроды, которые в закон, которые фактически позволяют президенту менять границы заповедников, национальных парков по своему усмотрению. И на сайте обсуждения законопроектов висел этот законопроект. Против него активно высказывались экологи, но Greenpeace за день до окончания голосования обнаружила, что начали буквально накручивать голоса. Угу. Если там выступало за эти поправки, ну, там, скажем, 8 человек или 10, ну вот совсем какие-то такие цифры, то за день до окончания голосования, даже за ночь буквально, начали тысячами вдруг все голосовать за то, чтобы эти поправки провести. Ну кому же тогда верить? Каким слушанием, какому мнению общественности, если вот оно вот так вот меняется за ночь на глазах?
Вот все это из-за недоработанности процедуры, как раз и недоверия к таким формам публичных слушаний, волеизъявлений получается. Ну, конечно же, этого не должно быть.
Ну вот смотрите, Евгений, пока процедуру будут дорабатывать, принимать соответствующие законы, распоряжения, возможно, постановление правительства, еще что-то, указы президента. Вот эти строители, они как строили, так и будут строить. Те, кто вырубал там парки под свои какие-то нужды, они продолжат их вырубать. Но вот если вернуться к вопросу Кускова, этот дуб там он рос 100, там по 100, 150 лет, да. Дубы были, которые вырастали, а срубили его за один день. И даже если отменят все решения, никто туда на место эти столетние дубы не вернет. А к ответственности-то можно будет кого-то призвать? Призовут ли?
Самое интересное, что для этого и законодательство менять не нужно, потому что Покусково нарушено абсолютно все, что только можно было нарушить. И градостроительное, и земельное, и лесное законодательство, и культурное. И прокуратура подтверждали все эти нарушения, и совет тоже сколько раз обращался. Но, к сожалению, здесь другие системные проблемы, что вот в этом конкретном случае администрация президента, к сожалению, не реагирует на такие многочисленные и вопиющие нарушения.
А почему не
реагирует? Как
не реагирует
и генпрокуратура.
Вот почему? Известно почему?
К сожалению, неизвестно.
Вы знаете, можно я добавлю, пожалуйста, по поводу круглого стола? Там был еще у нас и представитель прокуратуры. Тоже очень показательно, да? Мы вообще вышли оттуда ошеломленные. Многие приглашенные органы власти, как федеральные, так и московские, туда не явились, причем профильные. Те, которые занимаются охраной природы, ну, департамент природопользования, Мосприрода, баланс-содержатель территории, и даже депутат Мосгордумы, который руководит комиссией по экологии профильной, не пришли. Но не суть. Зато там был представитель прокуратуры. И когда начали ему задавать вопросы, вы можете остановить стройку, потому что она и сейчас продолжается. Там еще есть храм 17 века, которому, вообще говоря, угрожает разрушение в случае этого строительства. И нет специальных разделов проекта, которые должны быть, и без них вообще невозможно было ни разрешение на строительство получить, ничего. И несмотря на то, что этого до сих пор нет, а стройка вблизи храма, уже там ведутся какие-то разрытия.
Говорите...
Мы говорим прокуратуре, вы можете остановить работу.
Сейчас, вот пока появятся все бумаги.
Вы вот все слышали здесь, да. Он говорит, не можем.
Почему?
А кто может, мы спрашиваем. Он говорит, суд может. Ну так подайте в суд, в защиту неограниченного круга лиц, это ваша прямая обязанность. Есть закон о прокуратуре, 195-й приказ генпрокурора. Вы обязаны реагировать в таких случаях.
Так.
А он говорит, мы не можем, вы напишите там куда-то. И если там не примут меры, ну, допустим, в том же Мосгостройнадзоре, то тогда мы уже будем их привлекать за бездействие. И вы понимаете, что происходит? Вот пока прокуратура генеральная писала ответы, что незаконно, там объект культурного наследия и так далее, и тянулось это время. Что сделано было? Был выпущен приказ об изменении границ объекта культурного наследия. Понимаете, вчера это был вот здесь, вот кончался этот объект культурного наследия, а на следующий день он уже вот здесь кончается. Понимаете? И прокуратура сказала, ну что ж, они легализовали. И когда слышишь вот из уст прокурора, ну это не сейчас было сказано, это в другой прокуратуре на приеме, один из прокуроров сказал такую фразу, ну они легализовали. Когда из уст прокурора слышишь слово «легализовали», совершенно спокойно произнесенное, это дикость. И когда мы услышали в стенах Мосгордумы от представителей прокуратуры Москвы, что они ничего не могут, нам стало просто нехорошо, потому что получается, что государственные органы, которые должны осуществлять надзор и контроль, выполнять государственные функции, фактически расписались в своей несостоятельности. И мы остаемся один на один с бандитами или с кем?
Ну, с сотрудниками частных охранных предприятий, которые контролируют эти территории.
Здесь задействован значительный административный ресурс ситуации Покусково. И, к сожалению, больше 10 федеральных и московских органов и прокуратуры существует, которые по кодексу об административных правонарушениях и вправе, и обязаны обратиться в суд с исками о запрете этой деятельности. Но, к сожалению, они этого не делают.
Я предлагаю вам немножко отвлечься от ситуации с лесопарком Кусково. Мне подсказывают, что с нами на связи житель Московского района Теплый Стан, Семен Каминский. И, насколько мне известно, в Теплом Стане сейчас все тоже дошло до физического буквально противостояния жителей. Расскажите чуть подробнее о вашей истории, но сразу оговорюсь, что история Теплого Стана характерна еще и тем, что там непонятно, кто препятствует людям возмущаться с началу строительства. ЧОП, не ЧОП, потому что приходят люди буквально в медицинских масках и начинают колотить, расталкивать, разгонять людей. Семен, расскажите, пожалуйста, об этом.
У нас эта история тянется с 2003 года, когда было принято решение о расширении гостиничного хозяйства Москвы. И было принято решение построить гостиницы, ну, несколько гостиниц по Москве. Один из адресов был выбран наш, Профсоюзная улица, владение 128. Тут нужно сделать одну маленькую сноску. Вообще-то, когда этот район был построен в 1972 году, то архитектор Белопольский получил государственную премию за прекрасный проект. развития широкой застройки. Где-то в 85-м году началось, после того, как была инфраструктура здесь была сделана, построили метро, телефон провели, значит, вырубили лес, который значился по проекту как природный парк. Построили дома буквально в течение года, куда в основном заселилась номенклатура горисполкомов и райкомов, а потом начали втыкать еще отдельные дома. И причем стали втыкать вплотную к нашим зданиям. Одно здание построили и провели через наш дом, где я живу, провели трубу, которую должны были специально врывать, но, ну, к землю проводить. Значит, ну, чтобы сэкономить деньги, куда эти сэкономленные деньги пошли, можно только догадываться. Решили провести через наш дом, через наш подвал. Вызвали председателя правления ЖСК и сказали, чтобы он дал согласие. Дело в том, что через кооперативный дом нельзя без решения правления проводить подобные вещи. Он сказал, что собрание не даст согласия. Ему сказали, или положишь партбилет на стол, или принесешь документ.
Простите, я вас перебиваю, но вы сейчас нас возвращаете к истокам этой конфликтной истории. А я прошу вас, тем не менее, пояснить, как обстоят дела сейчас, и откуда взялись эти люди в медицинских масках, и в связи с чем?
Мы пытались исследовать, откуда это люди появились. И мы нашли фотографии людей в Шатуре. Там есть бойцовский клуб, клуб бойцов без правил. И один из руководителей этого клуба, его фотография в точности соответствует одному из тех людей, которые приехали 27 числа в количестве примерно 50 человек и начали практически избивать людей. Значит, Константина Егорова избили настолько, что его увезли в Склифосовский. Значит, черепно-мозговая травма, пытались сделать, значит, сначала хотели делать трепанацию черепа, потом удалось обойтись. Есть еще пострадавшие. Заявление, которое мы подали, все получили отказы от полиции, что сведения не подтвердились. Хотя есть и заявления, и видеоматериалы. Значит, что очень главное, надо сказать, что в нашем случае, ну, это вообще просто нет слов. Значит, в документах наше здание, которое здесь строится, проходит как гостиница. На самом деле, уже по выпискам из государственного реестра, из 288 номеров, которые в этой гостинице по проекту, 272 проданы как квартиры. И на сайтах по-прежнему торчат приглашения купить квартиры. По открытым источникам стоимость строительства гостиницы примерно 1,5 миллиарда рублей. А стоимость вырученных денег за эти квартиры где-то порядка 3 миллиардов. Ну, вы понимаете, какая прибыль. Помните, да, высказывание о том, что ради прибыли в 1000% капитализм пойдет на какие угодно преступления. То, что здесь творится, ну, это просто не лезет ни в какие ворота.
Семен Матвеевич, правильно я понимаю, что вот это нынешнее противостояние и участие вот этих вот, возможно, членов некого бойцовского клуба вызвано продолжающейся стройкой рядом с вашими домами в уже сформировавшемся и заселенном микрорайоне?
Ну да, здание гостиницы сейчас, забор находится в 70 сантиметрах от магазина. То есть из магазина невозможно даже открыть дверь. Если начнется пожар в магазине, люди погибнут. Сколько вышло постановлений о том, что не соблюдается правило, ноль реакции. Ну, абсолютный ноль реакции. Куда бы мы ни обращались? В районной прокуратуре, просто забавно, мы приходим, написали заявление, и нам районный прокурор отвечает, что, вы знаете, вот это нарушение, которое... Я не могу, значит, написать предписание. А почему? А потому что у нас, говорит, есть методическое письмо, что районная прокуратура может реагировать только на те нарушения, которые совершают районные власти. Если на уровне округа происходит нарушение, то реагирует только окружная прокуратура. Если город, то получается, у нас какие-то законы местного значения.
Евгений, что-то известно в Совете президентском по правам человека о таких методических рекомендациях, разъяснениях? И вы пытались добиться ответа представителей Генеральной прокуратуры или какой-то их реакции на складывающиеся ситуации в Москве и в других городах страны?
Ну, что касается таких рекомендаций, то, конечно же, их нет. Это просто людей вводит в заблуждение, либо они, может быть, что-то не так понимают, потому что я не понимаю, о чем речь идет.
Ну, почему? Может, постоянно... разнарядка не зарегистрирована? зарегистрированное письмо какое-нибудь нигде в Минюсте? Всем отправили электронной почтой какой-то приказ, поступайте, так?
Вот нет, так в прокуратуре такого нет. Это может быть в федеральных органах исполнительной власти, в прокуратуре нет. По всем таким обращениям, включая профсоюзную 128, они к нам неоднократно обращались. Мы где-то раза 3 или 4 обращались и к прокурору Москвы, и к мэру. И в ближайшее время личная встреча с мэром у нас состоится и по Кусково, и по этому, и по другим градостроительным конфликтам. Лично будем просить его вмешаться, если нет, то тогда уже прямо на главу администрации президента выходить, чтобы меры конкретные принимались.
Благо глава сменился, вдруг у него тоже отношение другое к зеленым насаждениям в Куркуме.
Мы на это не обращаем внимания, мы действуем, как мы и должны действовать. Что касается вот этого конкретного примера, была информация от людей, что там будет строиться гостиница. Если, вот как коллега говорит, 272 номера уже продано, то, скорее всего, там строятся апартаменты. Апартаменты – это очередное зло. Мы пару месяцев назад проводили спецзаседание по жилищной политике. И что же мы для себя узнали? Оказывается, для того, чтобы построить апартаменты, можно допускать отступление от градостроительного законодательства. На апартаменты не рассчитывается социальная нагрузка. Не обязательно, чтобы рядом была школа, детский сад и так далее. Не рассчитывается количество парковочных мест. А уж если они, строя гостиницу или апартаменты, продают там квартиры, и люди будут там жить. Вообще-то это не жилой фонд, там даже прописка невозможна. То где они будут ставить машины?
Да, многие люди, кстати, это отдельная история с этими апартаментами. Многие люди даже не знают, когда они приобретают эту квартиру, ну, такое красивое слово, апартаменты, они не понимают, что они там даже зарегистрироваться не смогут, потому что это не считается жилым помещением.
Действительно. Да. А вы знаете, что в Новокосино была вот эта история тоже с этими апартаментами. Началось тоже с названия «гостиница», потом оказались эти апартаменты, ну и там продавались потом в итоге квартиры и машины-места, там еще подземный гараж. Еще важный момент в том, что да, действительно, там не только социалка не рассчитывается, но это позволяет не нормировать земельный участок. То есть при строительстве первое, с чего начинается, это выделение земельного участка под это строительство. И если речь идет о многоквартирном доме, то площадь этого земельного участка, она по нормативам рассчитывается. Сколько должно быть озелененной территории в границах этого участка, именно дома. Детская площадка, спортивная площадка и так далее, парковочные места. Все это составляющие этого земельного участка, и они нормируются и рассчитываются. Если это апартаменты, то можно вот на таком пятачке строить там высотой 70 этажей, и нормально. Ничего не нарушается.
Это, понимаете? Вот, наверное, одна из тех уловок, которые придумали и застройщики, и чиновники для того, чтобы обходить действующие нормы законодательства. Ну и как с этим бороться-то?
Мы сейчас завершаем рекомендации наши по жилищной политике и предложим прокуратуре и Госдуме внести изменения в законодательство для того, чтобы не строить эти апартаменты, пока не будет детально урегулирован вопрос о возможности их застройки. Просто запретить строить эти самые апартаменты. Это категорически однозначное зло. И, возможно, еще и точечная застройка. Это недопустимо.
Да, но это опять же займет какое-то время. Вот несколько месяцев назад, может быть, год назад, я делала передачу о жителях Санкт-Петербурга, которые купили элитное жилье в каком-то очень хорошем районе. Причем это было 10 лет назад. Разрешение на строительство, они все там прописаны, у них все в порядке. И вот выясняется, что сейчас власти поменялись, что строили на незаконные территории, значит, землю выделили незаконно, и людям говорят, давайте-ка вы за свой счет это все сносите сейчас. И они ходят по судам, плачут, ходят в прокуратуру, потому что это их кровные деньги. Они не должны были проверять, насколько законно или незаконно выдавали разрешение на строительство. Им показали, разрешение есть, все документы есть. То же самое, по-моему, в Самаре там целый квартал построен, людям продали дома, и были все разрешения на тот момент, когда они их покупали, сейчас хоть немножечко люди научились, признали, нет, незаконно, давайте все сносить. И получается, что, ну, с одной стороны, понятно, охраняемая территория, рекреационная, еще какая-то, нельзя нарушать экологические права граждан. С другой стороны, вот они уже собственники, у них это уже есть. Мало того, что у них и собственность отбирают, там, по решению суда, так еще и заставлять за свой счет сносить. Как здесь баланс интересов соблюдать?
Мы выездное заседание на эту тему в этом году в Свердловской области проводили. В самом Екатеринбурге 72 таких дома, в отношении которых вынесено решение либо о сносе, либо о запрете эксплуатации. За рамками нашего обсуждения оставляем вопрос, как местная власть давала разрешение на все это. Разумеется, это коррупционная составляющая, но не могла она не знать, что многоквартирные дома строятся сотнями. 72 сейчас уже суды запретили. Здесь мы предложили следующее решение. За счет местного бюджета провести инвентаризацию и экспертную оценку всех этих домов, те, которые в нормальном состоянии не грозят обвалом, не нарушают прав других лиц, те узаконить. Те, которые грозят обвалом и нарушают права, те расселить. Возможно, это можно сделать за счет крупного инвестора, которому более лакомый кусок земли предоставить с обязательством расселить эти дома. Такие случаи тоже нужно проработать. Во всяком случае, в тех субъектах, где эта проблема актуальна, должны быть созданы рабочие группы как можно быстрее. И детально по каждому дому эти ситуации должны быть проработаны и решены, чтобы такого не было.
Да, но это очень все гладко на словах.
А быстро это невозможно решить.
Вы знаете,
это не один год проблемы накопились.
Вы знаете, что в теплом стане строительство ведется в охранной зоне ЛЭП?
Да, прям под ЛЭП.
И? Ну куда смотрят вот эти все люди, которые
знают? Они не
могут.
Нам же прокуратура четко ответила Мосгордуме, что они ничего не могут.
Если это охранная зона. Ну, то есть, опять же, люди там десятками пишут письма о том, что вот решили проводить магистральный газопровод где-то там или нефтепровод, и поэтому их дома, которые стоят там десятки лет, оказались в этой охраняемой зоне, их сносят, граждан выселяют. Здесь ничего никогда не стояло, не было отродясь.
Вы знаете почему? Потому что нам очень хочется думать и верить, и мы так думаем, что государство заботится о гражданах. А по факту получается, что какие-то коммерческие интересы инвесторов, застройщиков, гораздо выше и более значимы для занимающих определенные посты чиновников, которые имеют право принимать решения, нежели граждан. То есть о нас вообще не задумываются, если честно. И у нас есть замечательный закон об общественном контроле. Но он был принят в июле 2014 года. Его, правда, там сильно видоизменили по сравнению с первой редакцией. Но даже в том урезанном, так сказать, ущербном виде, в котором он был принят, и даже он не работает, понимаете? Потому что мы, как субъекты общественного контроля, имеем право. Граждане, общественные объединения и так далее. Но когда мы что-то пытаемся, то нас не слышат и не хотят слышать.
Но, кроме всего прочего, есть же еще и статья Конституции, соответствующая 42-я, которая гарантирует гражданам право на благоприятную экологическую обстановку.
Чем докажете?
Да.
Что это неблагоприятно?
Чем докажете? Понимаете, инструментарий доказывания каков?
Совершенно правильно. У нас законодательные механизмы не проработаны. Вот недавно у нас был, до сих пор идет скандал по формированию общественных наблюдательных комиссий. Как так получилось, что и наиболее известные правозащитники, которые всю душу и время отдают этому делу, любимому, остались за бортом? А потому что у нас механизм такой, что 25 членов Совета Общественной палаты, фактически ни один из которых не имеет никакого отношения к контролю за местами заключения, решили, кто достоин, а кто не достоин.
Да, и так во всем. Но людям-то от этого не легче. Тогда проще что? Проще опустить руки и наблюдать. Нет. Их, как перед под окнами, как грибы, растут многоэтажки, прокладываются какие-то магистрали, происходит все что угодно, но только не то, что должно благоприятствовать экологической
Марьяна,
обстановке.
Многие люди просто не знают. Мы сталкиваемся с тем, что вот пока человек лично его не коснется, ему кажется, что вот это все... Это где-то в другой реальности.
Ну, какие-то
правильно.
Сумасшедшие там сидят,
да,
в торфянке.
Да. Когда это касается лично кого-либо, тогда человек начинает задумываться и что-то понимать. Почему сейчас количество понимающих возрастает? Да потому что количество посягательств возросло. Это прямая зависимость. Но у нас до сих пор подавляющее большинство в счастливом неведении.
Ну вот я хочу обратить внимание на вернуться, точнее, вот к тем рекомендациям президентского совета по правам человека. Там еще были выделены 5 основных таких проблем, наиболее значимых, которые права граждан затрагивают на благоприятную окружающую среду, санитарное и эпидемиологическое благополучие. И прям первым пунктом отмечено, что органами государственной власти много лет не исполняются требования законодательства первого этапа земельной реформы 90-х годов по переучету земель и земельных участков, включая имеющиеся специальные охранные режимы, их инвентаризация, о чем вы уже говорили, постановка на государственный кадастровый учет, а также требования лесного законодательства. Ну, если с 90-х годов, уже там 30 лет, это ничего не происходит, и все эти кадастровые планы, и генеральные планы разных городов, не только Москвы, перекраиваются много раз, кто и что может изменить в этой ситуации? Конкретно взятый судья в конкретном районе может что-то сделать? Или должен генеральный прокурор встать на защиту этих людей? Или Путин должен кулаком по столу хлопнуть и сказать, давайте-ка уже?
Ну, здесь общая системная проблема, которая гораздо более сложная, чем то, что мы до этого времени обсуждали. Это безответственность. Не нужно ничего менять, нужно просто привлекать к ответственности за то, что много лет чиновники не сделали. Тот же Сергей Зверев, который был председателем Москомзема, а сейчас является председателем профильной комиссии Мосгордумы, это его прямые обязанности были. Почему он в течение десятка лет, а то и десятилетий этого не сделал?
Так это вы меня спрашиваете
сейчас? Вот у меня вопрос. Вот почему конкретного чиновника не привлечь к ответственности за то, что он раньше не сделал?
А, по-моему, ответ на это вот дал как раз прокурор, один из прокуроров города Москвы, который приходил на круглый стол по Кускову, да, Алина? Ну,
да, но понимаете, мы не понимаем. Мы читаем наши законы, они весьма неплохие. И если там написано, что прокурор имеет право внести протест на незаконный документ выпущенный, если мы прокурору говорим, что вы видите, подтвердил представитель Минкульта, там был руководитель департамента Министерства культуры Российской Федерации, которому я задала прямой вопрос, и он подтвердил, что да, разрешение на строительство выдано неуполномоченным лицом. Потому что Мосгостройнадзор не имел права выдавать разрешение на строительство, поскольку это трасса по объекту культурного наследия. Тогда еще не были изменены границы на момент выдачи разрешения на строительство. То есть фактически мы понимаем так, что прокурор имеет право, допустим, председателю Мосгостройнадзора внести протест на это разрешение на строительство с тем, чтобы тот отменил его действия,
да, но
прекратил.
Прокурор этого не делает.
Да, мы не понимаем, почему. Он говорит, я не могу.
А вот за это его должны привлекать к ответственности, потому что это в законе. Вышестоящий прокурор. Вплоть до возбуждения уголовного дела за халатность и бездействие. Это в законе написано в праве. На самом деле обязан, при выявлении нарушений обязан.
Да, но вам известно, скажите мне, Евгений, вам известна хоть одна такая история, когда привлекли прокурора к ответственности за халатность вот в связи с тем, что он не обратился в пользу граждан, там не защитил их права?
Ну, конечно, известно, но такие случаи единичные. Это, например, там гибель парохода на Волге, еще что-нибудь такое. Вот такие вот нарушения, где, возможно, просто они решили найти стрелочников. Только по этим, а по огромному количеству нарушений, которые мы ежедневно получаем и с вами обсуждаем и видим, к сожалению, нет.
Ну, получается, ситуация эта патовая. Можно сколько угодно ходить вокруг вот этого парка какого-нибудь с плакатами и с требованиями, с транспарантами, дежурить круглосуточно, все равно приедут какие-то неизвестные бойцы. Чего далеко ходить-то? К примеру, помните же все эту историю с Химкинским лесом? Ну и что? И где-то, и туда тоже приезжали. И люди ложились под эти бульдозеры, с живой цепью вставали. И туда приезжали какие-то братки бритоголовые разгонять этих активистов. Ну и где теперь Евгения Чирикова была вынуждена просто уехать из России, потому что на нее мощнейшее давление оказывалось. И прекрасно работает этот платный участок дороги. И дальше будут
по нему не ездят,
строить. Но это уже друг. Нет, кто-то ездит, просто это еще и дорого, неоправданно.
Да.
Ну вот, этой серии собака лает, караван идет.
Ну, есть такая проблема, к сожалению, и к нашим тоже предложениям далеко не всегда прислушиваются. Значительную часть вот таких вот обычных обращений, когда мы пишем, проблему удается решать. Но системно меры далеко не всегда принимаются. И чем больше конфликтов, тем больше мы обращаемся. И, к сожалению, ситуация пока не меняется.
А вот, кстати, Евгений, поясните, пожалуйста, после того, как в мае вы опубликовали, ну, я имею в виду президентский совет по правам человека, опубликовал вот эти вот рекомендации для застройщиков, для чиновников, ну, как не создавать конфликтов с жителями крупных городов из-за застройки. Хоть кто-нибудь хоть в каком-нибудь из тех регионов, которые были перечислены, поименованы в этих рекомендациях как проблемные, решил и к ним прислушался, что-то изменил?
Минстрой прислушался, он написал, что полностью поддерживает наши рекомендации во всех их аспектах, хотя они там были, по-моему, на 60, что ли, листах. И после этого родился законопроект об усовершенствовании процедуры публичных слушаний. Публичные слушания они решили сделать общественным обсуждением, пока это все еще прорабатывается, но концептуально уже путь решения есть.
То, о чем вы говорили.
Да. Там осталось только вот как раз установить обязательность решения, принятого на этом общественном обсуждении, в случае, если квалифицированное большинство населения категорически против. И будет замечательно.
А конкретные конфликты удалось разрешить после опубликования этих рекомендаций?
Да, конечно. По Нижнему Новгороду удалось спасти от застройки из 10 парков. Там вообще нигде ничего не строится. Окончательное решение о запрете застройки принято, по-моему, по 3 или по 4. Краснодарские власти прислали нам рекомендации, что все эти вопросы они обсуждают с населением. Включили свои советы общественные по правам человека, активных правозащитников, и с их участием также обсуждают. То есть краснодарские власти получили эти рекомендации как стимул для своей работы, как пищу для размышлений, и они конструктивно подошли,
да,
к этому.
Да, и нижегородские, судя по всему, тоже.
Да, и другие тоже там были, уж не помню, какие субъекты еще. А московские власти...
Екатеринбург вы тоже приводили в пример.
Мы туда отдельно выезжали, там своя проблема еще есть. А московские власти на наше предложение разогнать и закрыть эту градостроительно-земельную комиссию, которая никому, кстати, такая в Московской области тоже есть, которая никому не подотчетна, непонятно как обжаловать, состоит она в значительной части из бизнесменов, которых там быть не должно, и вообще она присваивает полномочия органам власти. В положении комиссии написано, что ее решение носит рекомендательный характер. Любой бизнесмен, застройщик, когда это видит, он у виска крутит, как это рекомендательный характер. То, что решила градостроительная комиссия, то, разумеется, будет потом в нормативном акте закреплено. Никакое это не рекомендательное значение.
То есть в Москве не послушались президентского совета?
Ну, они просто написали, что это все не заслуживает даже обсуждения, конкретно вот это предложение, и для этого нужно менять федеральное законодательство. В некоторых случаях нужно менять федеральное законодательство, и мы о них написали. Но вот здесь вот не нужно. Не нужно. Просто нужно нормальные публичные слушания проводить и не перераспределять компетенцию органов власти по нелегитимным всяким разным комиссиям.
Алина, а вот что касается этого недавнего круглого стола по проблеме Кускова, хотя, я так понимаю, там не только о Кускове говорили, еще какие-то примеры приводили. Ну и что, вот вы создали какую-то резолюцию, которую представили вот этим чиновникам и заинтересованным сторонам. И какой реакции вы ожидаете? Тоже московские чиновники, вот как президентскому совету ответят?
Вы знаете, я думаю, что на самом деле глобальная цель проведения того круглого стола была следующая. Во-первых, показать готовность, да, граждан к открытому общению с представителями органов власти для выяснения всех деталей, потому что у нас есть обоснованные претензии. Мы готовы высказать и услышать их ответы на наши вопросы. И дальше, чтобы они имели мужество признать свои ошибки там, где они допущены, и совместно принять решение о том, да, что надо сделать для того, чтобы урегулировать. И для этого мы как бы настаиваем на создании некой конфликтной комиссии, куда бы вошли и представители граждан, и общественных объединений, и органов власти профильных и так далее. Это предусмотрено градостроительным кодексом города Москвы, такая процедура, то есть мы строго в рамках закона идем. А, тем не менее, иллюзий, конечно, ну, я лично не питаю. Что показал этот стол на самом деле? Он показал, во-первых, неготовность органов власти идти на этот диалог. Мы можем сделать такой вывод хотя бы потому, что очень многие профильные органы проигнорировали приглашение и не прислали представителя. Те, кто пришел, спасибо им большое, но ответов по существу на заданные вопросы мы получить не смогли. Особенно, конечно, было удивительно видеть представителей Департамента городского имущества. Они обычно никогда никуда не присылают своих представителей. Но мы подчеркивали, просили, да, чтобы депутат, когда направлял, подчеркнул слово «просим принять участие» или направить уполномоченное лицо. Именно уполномоченное, потому что нам нужны были конструктивный диалог. Ну вот представитель, которая была Департамента городского имущества, она не могла ничего. Она сказала: «Я все передам руководству». Но я ответить не могу ни на какие вопросы. То есть ее просто вот, ну, делегировали, я не знаю, с какой целью.
Ну, слушайте, такое ощущение, что это все какие-то кукольные истории. Там создаются кукольные органы, кукольные совещания, которые должны продемонстрировать вроде как готовность властей
слушать, идти там на встречу.
Так инициатор был депутат, понимаете? Это, ну, потому что это противостояние не может длиться вечно. И что дальше? Сейчас они легализовали одно, потом они легализуют следующее нарушение, а органы надзорные будут ожидать появления легализующих документов, понимаете? Тянуть время этими отписками. Вот что происходит.
Алина, а представители Общественной палаты Москвы были на слушаниях?
Нет, не было.
Мария, ну так вот что получается. В Москве настолько активное гражданское общество, даже когда застраивают их дворы, они объединяются и переводят это в повестку и московских органов власти, и федеральных. В Москве есть общественные палаты, есть общественные советы при органах власти. Некоторые из них очень хорошо работают. Например, общественный совет по делам детей-инвалидов при комитете соцзащиты. Замечательно. Общественная палата хоть в какой-нибудь градостроительный конфликт когда-нибудь
она тоже выглядит как какой-то искусственный, кукольный какой-то орган,
поэтому,
от которого ничего не зависит.
Чем создавать такие органы, имитировать решение проблем, лучше бы их действительно не было. Мое мнение такое. А так, получается, нужно активно вовлекать эту общественную палату в решение проблем. Рим разгонять.
У нас был опыт с Общественной палатой Москвы в ноябре 2014 года. Мы, как бы, да, вот Общественный экологический совет города Москвы обратились, там есть комиссия по экологии. И в то время это был прежний состав палаты. Ее возглавлял, не помню имя, Гинзбург. Его заместителем был и сейчас тоже член Общественной палаты Александр Федоров. И мы проводили там действительно мероприятие «Круглый стол». Но вот Александр Федоров был, он вел его, и я там тоже была. Те рекомендации как раз именно по уничтожению природного комплекса, непрофильному использованию и так далее. Вот это все та же тема тянется вот с тех времен. И мы сделали очень неплохие рекомендации. Там уже была вот эта инвентаризация, что вот это не сделано, то не сделано. Но вы знаете, этот документ так и не вышел из стен палаты, как документ палаты. Потому что руководитель комиссии, то есть вот Александр Федоров, да, он подписал, что да, было это мероприятие, все, все документы есть. Но дальше должно пройти определенные этапы большого пути, чтобы этот документ стал официальным документом Общественной палаты. И там его просто не выпустили.
Ну вот и получается, что людей собирают так вот поговорить немножечко, пар выпустить, почувствовать свою какую-то значимость, возможность повлиять на ситуацию, а в итоге строили и строят, вырубали и вырубают. Вот сейчас до мордобоев дошло, простите за такую фразу.
Наибольшее опасение вызывает то, что следствием вот этого всего бездействия может быть буквально революция, как в отдельно взятом субъекте, так и в России. Потому что чем больше у нас становится недовольных при ухудшении экономической обстановки, наиболее активные люди хотят выхода своим эмоциям, и получают они не включение в общественные советы, даже те, которые умеют вот эти проблемы обсуждать, что-то предлагать и решать, и находить оптимальные решения. Они оказываются на улице неуслышанными, правоохранительная система и чиновники вытирают об них ноги. Что им еще остается, как не заниматься чем-то вот сродни экстремизму?
Вот о чем нужно задуматься Следственному комитету Российской Федерации, а не ловить экстремистов за перепосты в интернете, да?
Конечно.
Вот пускай вот такую революцию предотвращают.
Ну, тут есть, знаете, тоже это палка о двух концах, потому что, понимаете, можно очень легко и просто нейтрализовать это определенным способом. То есть люди, которые фактически защищают свои права, которые, безусловно, нарушены, но в силу там несовершенства какого-то законодательства есть сложности с доказыванием этого, а их будут выставлять экстремистами.
Понятно. То есть не тех людей, которые нарушают действующее законодательство, привлекать к ответственности, а тех, кто борется с этим
нарушением.
Совершенно верно. Но в России этому тоже научились. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были заместитель председателя президентского совета по правам человека Евгений Бобров, член общественного экологического совета Москвы Алина Янгалычева. На видеосвязи к нам присоединялся житель Московского района теплой станции Каминский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте Свобода.орг лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
значит для вас «Свободная Россия».
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».